Доброго времени суток, за бортом 28 марта 2021 года и в вашем MP3-эфире 389 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас абсолютно нестандартный состав. Из ведущих до нас добрались Андрей и Владимир. Парни, привет!
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 И у нас сегодня гость. Ну, наверное, регалии свои он перечислит как сам, потому что я их всех не знаю. Ну, это человек, у которого я имел честь учиться и по его курсу изучал программирование в бакалавриате. Это Станислав Станиславович Михалкович. Станислав Станиславович, добрый вечер.
Вечер.
Ну, поведайте нам, откуда вы, какую-то краткую информацию о себе.
Краткая информация. Я из Южного федерального университета, учился в Ростовском государственном университете, закончил мехмат РГУ по специальности прикладная математика, потом закончил там аспирантуру, потом работал и, в общем, работаю там и по сей день. История проста.
Угу. Ну, нас слушатели уже знают. Так что давайте, наверное, перейдем к нашей стандартной рубрике. Что интересного айтишного произошло у вас на этой неделе? И давайте начнем с гостя. Станислав Станиславович, было сейчас что-то интересное такое айтишное на этой неделе, чтобы вы могли рассказать?
Айтишное? Ну, у нас самое близкое, это прямо сегодня было очень жарко. У нас на мехмате был день открытых дверей. А когда на мехмате день открытых дверей, это все айтишное. Я, к сожалению, в этом прямо не участвовал, то есть я веду занятия в детской компьютерной школе. Это вот 5 пар, это такая тяжелая нагрузка с 9 до 5. Вот. Ну и меня, значит, выцепляли, чтобы я что-то рассказал про направление ФИИТ. Вот я рассказал и, не приходя в сознание, побежал дальше. Вот. А мне потом рассказывали, что у нас открылась, оказывается, новая лаборатория виртуальной реальности, там Демяненко Яна Михайловна ее возглавляет. Там еще пару лабораторий вот показывали школьникам, как у нас все круто. Ну вот, классно. Я думаю, что это айтишные события.
Круто. Владимир, у вас что айтишного произошло?
Я вчера сдал экзамен Microsoft Certified Developer Razor. Вот, никогда в жизни не писав на C-Sharp и на Visual Basic или вот этом вот всем, я внезапно за неделю научился это читать, понимать, и, в общем-то, вчера успешно сдал этот экзамен. Вот. Было довольно непросто, но теперь следующий. Теперь предстоит еще сдать.
Всячески поздравляем с тем, что ты стал Certified Azure Developer.
Developer, да. Да. Ну, на самом деле, это довольно странное для меня самого достижение, потому что я в целом занимаюсь управлением инфраструктурой, а девелоперский экзамен, мне просто как бы, коллеги сказали, что ну тут нас много уже пошло на админские, поэтому давай-ка ты сходи на девелоперский для разнообразия. Я сказал, ну ладно. Вот. Но на самом деле, следующий надо таки сходить на админские и с этими двумя идти сдавать на Azure архитектора. Ну вот. Ну а потом, не знаю, может на AWS пойду. Но на самом деле это довольно интересно оказалось. То есть довольно короткое время разобраться во всех вот этих хитросплетениях эйджерных сервисов. Учитывая то, что я всю свою жизнь занимаюсь построением каких-то премисов вещей, да, а погрузиться в клаудную, тут особенно современную специфику, ну я для себя открыл прям новый мир. Оказывается, оно все может работать само. Знай только как бы кошелек доставай в нужный момент, желательно толстый. Вот, и там очень много классных вещей, которые я прям, ну, я подозревал, что оно существует, но я просто с ним никогда не пользовался, мне не доводилось. А так, ну,
про это, по-моему, Андрей, да. Андрей у нас, по-моему, чуть ли не язык стер об этом рассказывать.
Ну, он абсолютно прав. То есть тебе, понимаешь, вот это тебе больше не нужно настраивать самому, там, прости господи, RabbitMQ, когда у тебя есть прекрасный, там, условный Azure Service Bus. Ты его задеплоил, нажал кнопочку, у тебя с кредитки списалось там $800, и ты пошел радостно гулять. Если оно списало, у тебя с...
Да? В моей жизни этого нет, и кажется, я неплохо без этого живу.
Ну, у тебя, возможно, специфика такая, тебе не нужно просто это. В том-то и дело, это и мне лично не нужно.
Ну, на самом деле, в твоей жизни это есть, ваши сервисы тоже хостятся в облаках, которые...
Ну, не знаю, у меня максимум чего такого облачного есть, это я сборочки в TeamCity запускаю.
Так и вот, понимаешь, это, а этого TeamCity могло бы, в принципе, не существовать как явление. Ты, эту логику можно было бы написать на каком-нибудь, прости господи, Function Apps, ну, это типа местные лямбды ажурные, загрузить их в это же самое облако и просто красиво собирать их по внешнему какому-нибудь условному триггеру. Ну, то есть там мне максимально поразило, кстати, вот, опять же, я, простите, про ажурную специфику, потому что этим занимался последние две недели. Есть такая штука, там Logic Apps называется. Это когда ты натуральный, и как из конструкторов, как вот есть такая штука, BPMS, моделирование бизнес-процессов. Вот там примерно то же самое. Ты прям из конструктора собираешь то, что ты хочешь видеть, нажимаешь кнопочку deploy, и оно само это деплоит. То есть полнейший ноу-код, абсолютно прекрасно. Там доходит до того, что можно подключить внешний какой-то обработчик, типа там, допустим, Office 365. И я вот на экзамене делал построение бизнес-процесса для обработки e-mail'ов. Тебе там пришел e-mail, и ты прям вот выбираешь плашечку e-mail, потом e-mail, attachments, for each и так далее. Ну, то есть это максимально комфортно для людей, которые абсолютно понятия не имеют про весь этот код и не хотят иметь, им не нужно. За какие-то смешные там деньги
нет, есть. Ну, бенефиты облаков, в общем, понятны, почему они там есть и будут.
Ну, давай, я скажу так, просто еще один все понял.
Андрей, вот. Что у тебя?
А у меня вообще интересно. Я на неделе, в свободное от работы время, занимался тем, что я натурально хакал электронный блок управления двигателем в своей рисовозке. Вот так вот.
И как?
Ну, в целом успешно. Она как бы до сих пор ездит, надо заметить. Но там задача была простая — научить ее складывать зеркала автоматически. Потому что почему-то японцы немножко не доложили в машину такую, как вот простую как бы историю.
Ну почему-то я уверен, что что кода для этого добра на гитхабе.
Нет, я ничего там. Ну, то есть там довольно все сложно, потому что они же обфусцируют свои. Ну, то есть там свои прошивки, они обфусцированы, поэтому их приходится натурально хакать совершенно. Ну, то есть, ты, короче, берешь какой-нибудь там программатор, с которым ты сливаешь эту прошивку, потом меняешь в прошивке что-то, сравниваешь это, ну, то есть, ну, стандартным интерфейсом. Это сравниваешь с тем, что ты слил, и вот так вот степ-бай-степ ты находишь тот кусочек памяти, в котором все происходит, ты его правильно хачешь, делаешь новую прошивку, заливаешь, и все работает. Вот на словах примерно это вот так вот выглядит. В общем, это был замечательный экспириенс, было как бы довольно страшно, потому что как бы, ну, одно неверное движение и рисовать.
Ты становишься владельцем недвижимости в Москве.
Да, недвижимость в подземном паркинге моего ЖК, совершенно верно.
Ну,
так
у меня...
вот так. Ну, я завершил это все успехом. Да.
То есть теперь твоя рисовозка складывает зеркало сама.
Да.
Круто. Отлично.
А еще поехать, кстати, в сервис, еще важное... купить маленькую платку.
Да, важная вещь, что сейчас современные автомобили, они все ну, в угоду экологии и вот этому всему, они все снабжены системами, которые останавливают двигатель, глушат двигатель. Там, когда ты в пробке останавливаешь, ну, перед светофором останавливаешься, еще что-то вот. Вот таких. Это на самом деле любого нормального человека, ну, мне так кажется, по крайней мере, довольно сильно раздражает. Вот эту вот штуку я тоже... Ее нельзя... Ну, то есть ее можно отключить кнопкой, но отключить ее навсегда кнопкой невозможно. То есть ты каждый раз, когда садишься в машину, заводишь ее, у тебя эта система включена. Ну, вот я тоже немножко там поковырялся в этой прошивке, и успешно теперь она больше не глохнет.
Отлично.
Каждым светофором. Вот такая вот, вот такое мое айтишное. Давай, Артем.
А у меня что? У меня вот в отличие от всех... У меня просто вот неделю работал. Единственное, что это была первая рабочая неделя, когда я реально работал, вот как сел там, допустим, утром, да, и до 8 часов вечера вообще вот просто вот в 9 часу вечера только заканчивал работу. Вот. Но зато появились некоторые интересные перспективки. И если выйдет, я, конечно, расскажу об этом на страницах нашего издания.
Вот, ну, карьерное?
Почти.
Круто.
Попадание моих коммитов в некоторые знаменитые открытые проекты.
Ты станешь настоящим коммитером в open source.
Ну, да. Главное не скатиться до тем известной ситуации ПСФ. Закоммитишь что-нибудь, ну, а потом окажется, что ты кого-нибудь оскорбил.
Ну да, не, ну, слушай, я активно терзал на этой неделе эту GDK-шку нашу. И, в общем-то, все-таки все, что я хотел, с ней
есть. Да, не давайте, давайте перейдем, собственно, к тому,
да,
что здесь все собрались. Вот.
И собрались мы сегодня. У нас сегодня получилось так внезапно, что у нас сегодня выпуск разговоров о. И разговаривать мы сегодня будем про уже не один раз и не два мелькавшие в наших выпусках новостных про Pascal ABC, язык программирования для обучения, собственно говоря, программированию. И тут мы передадим слово Станиславу Станиславовичу. Наверное, может быть, начнем с какой-то краткого курса истории этого языка, то есть как он появился, зачем он появился, именно вот диалект Pascal ABC. И как он, в общем-то, то есть откуда он взялся?
Понятно, спасибо. Ну вот всегда, когда говорят, что это язык для обучения, я как-то так это немножечко вздрагиваю от этого, потому что обычно под языками для обучения подразумевается что-то такое очень ужасное, какое-то типа вот там кумира и так далее. Поэтому я бы вот так не говорил, то есть, ну, он используется для обучения, все используется для обучения. Вот Python, например, это язык для обучения. Ну, в школах сейчас его активно, это тоже язык для обучения.
Python прививает, как было сказано уже несколько раз на страницах нашего издания, сразу кучу неправильных и плохих практик. И поэтому, по мнению...
Ну, это не проблема Питона. Нет, я, кстати, полностью согласен. Питон — это действительно язык для обучения, и, собственно, он таким популярным стал.
Для прототипирования, в том числе.
Потому что в американских университетах Гвидо его, собственно, продвигал, как будучи сам из академической среды человек. Вот. И, собственно, ровно благодаря этому через там 10 лет этот язык стал популярным и стал использоваться. А до этого, собственно, MIT, там еще какие-то, вот они очень много и активно учили именно Python как язык с большим количеством парадигм, ну, то есть там можно писать было уже сразу и функционально, и объектно-ориентированно, и процедурно, и как, ну, то есть как угодно. И, собственно, можно было на одном языке показать все подходы к программированию, ну, не все, конечно, но большинство, многие важные подходы к тому, как программировать. Я, собственно, возвращаю слово.
Да-да.
Ну да, конечно. Ну, если вот возвратиться к Паскалю, ABCNet, ситуация простая была. То есть лучше сказать, почему он возник. То есть мы учили школьников на мехмате с 95-го года. То есть уже как бы сколько? 25-26 лет. То есть очень давно. И, конечно, учили их программированию, ну и нормального программирования. Тогда царствовал Турбо Паскаль. В этой сфере как бы ничего другого не было, и он из-за своей оболочки очень сильно выигрывал. А потом все это резко начало устаревать, то есть на новых версиях Windows это стало сыпаться там и так далее. Ну и вот, по-моему, в 2003 году мы решили, что ни один язык, ни одна оболочка, система не подходит нам для обучения школьников. Ну, не подходит, потому что школьникам нужно что-то попроще и посовременнее. И сделали свою, тогда это был Pascal пробел ABC, написан он был мною, только мною, на Delphi. Там был интерпретатор, который работал медленно, конечно, но, по-моему, все равно быстрее, чем Python сейчас. То есть по производительности я сравнивал в 50 раз медленнее исполняемого файла, 50, а Python он там раз в 200. Вот, и просуществовал он 4 года. Потом у меня появился замечательный студент, он, значит, как школьник у меня учился, Саша Ткачук, он сказал: «Станислав Станиславович, а вот давайте мы перепишем это вот платформа NET только недавно появилась под нее. И вот там было три молодых человека, которые, значит, этим занялись, написали оболочку, фронт-энд компилятора, мид-энд компилятора и бэк-энд. Ну и вот как-то круто было в том, что это все сошлось, и это все работало, и работало очень неплохо. Вот, и примерно в 2007 году появились первые версии, ну а где-то в 2010 мы, в общем-то, это начали использовать. Очень локально. Потом, ну, если смотреть на историю, то есть это как-то развивалось, и где-то до 2015 года мы ничего особенного не замечали. Ну, работает, нас удовлетворяет, и ладно. Тогда, кстати, Python, вот 2010, еще не был так распространен для наших школ. Сейчас он просто агрессивно вводится. Вот. А в 2015 году мы обнаружили, что Pascal ABC.NET неожиданно обошел там, в использовании в школах Free Pascal, на Олимпиадах обошел. Потом мы, у нас счетчик скачиваний стоит на сайте там. Ну и тогда уже цифра была такая приличная, 500 скачиваний в день. И мы задумались, что как бы, ага, ну не только нам нужно. Вот, и задумавшись, стали наворачивать туда нормальные возможности. Ну то есть первыми возникли лямбды, запросы, ленивость. И начали обкатывать это школьникам. Оказалось, что школьникам, если рассказывать с чистого листа, показывать, сравнивать, они великолепно это усваивают. Вот. И вот потом с 2015 года по сегодняшний день идет такой вот, ну, что мы можем в рамках вот наших сил, вот такой вот всплеск возможностей. Конечно, если сравнивать с промышленными системами, ну, у нас ресурсы не те. Вот. Ну, самые важные вещи у нас появляются синхронно. Ну вот, допустим, кортежи у нас появились немножко раньше, чем в C-Sharp, смешно сказать. Ну, как бы в Python они всегда были. Вот, ну и так далее. Потом мы начали пробовать там различные свои конструкции. У нас, например, вот был проект, мой аспирант его начинал делать, классы типов пытались ввести в Pascal ABC.NET. Ввели, но потом исключили, потому что он не закончил, это надо поддерживать было, ну, как бы в сыром состоянии не решились мы и вырезали. Потом у нас были обычные дженерики, ну, нетовские, и шаблоны в стиле C++, то есть у нас тоже этим занимался Сергей Иванов, но тоже немножко не доделал, мы их так это тоже аккуратненько вырезали. Но в этом стиле можно было писать, это вот было круто. Вот, но мы начали причесывать систему, приводить ее к чему-то полностью работающему. Ну и вот сейчас, значит, как говорится, получилось то, что получилось. Понятное дело, что в продакшене, ну мы же из образования, мы ее, у нас и нет ресурсов пиарить, и мы не можем, и она там и не будет использоваться. А вот в образовании, там, в каких-то научных расчетах, да пожалуйста. Ну вот мы пробовали там недавно подружить ее с ML.NET. Ну как бы за 10 минут ML.NET это, ну такой, она написана по мотивам вот Skylon питоновского, только работает более быстро. Ну все как бы работает, то есть это интерфейс паскалевский, а все, что есть в NET, мы используем. А школьникам это некоторое подмножество. Вот, и мы вот пытаемся нащупать, какое это подмножество. Сейчас очень интересное время для школьников. Сейчас появился компьютерный ЕГЭ первый год. И вот в этом компьютерном ЕГЭ раньше руками проверяли эксперты код. Ну и видели какой-то незнакомый код. И сразу ставили 0 балла. А сейчас такого нет. У тебя на компьютере установлено все, Python, Pascal ABC.NET, ты выбираешь, решаешь задачу и пишешь в клеточку число. Ну, там надо посчитать там, количество каких-нибудь чисел удовлетворяющих, там непросто. Правильно написал, хорошо. И неожиданно Pascal ABC.NET за счет вот такого же компактненького кода, как в Python, работая быстрее, стал выдавать преимущества. Вот сейчас пошла волна в интернете, давайте-ка мы виды Паскаля по цене сейчас использовать, потому что удобнее. Ну вот, собственно, это сегодняшняя история, а там она как-то продолжается, изменяется.
Вот, а у меня есть вопрос. А вот, вначале вы рассказали, что ни один из языков, которые там существовали и были там известны на момент старта проекта Паскаля АБЦ, не подошли. А вы можете рассказать примерно, на какие критерии вы в основном смотрели при выборе?
Ну, во-первых, мы ограничены. Мы могли что-то пропустить, это несомненно.
Нет, это нормально.
Во-вторых, даже не на язык смотрели, а на оболочки существующие. Для школьника важно сочетание языка и оболочки. Ну вот оболочка Турбо Паскаль, она была там выгодна.
Вы имеете в виду среду разработки?
Да, IDE. Да. И вот сочетание вот этого, так чтобы были подсказки по коду, для школьника это очень важно, там какие-то примерчики были зашиты в среду, вот это все в совокупности.
Я недавно думал вообще упороться на отличника, написать плагин Паскаль АБЦ для IDE.
Вот, кстати, у меня вопрос, а почему, и вообще, может, так нельзя делать, а почему в школах не используют какой-нибудь комьюнити-вершн той же IDE? То есть вот если вопрос про оболочку, то мне так казалось, что взять бесплатную там тот же PyCharm, да, и условный там Python. И в принципе не нужно было тратить много времени на разработку собственного языка программирования, можно взять уже более,
Тогда еще идей не было.
Я понял.
NetBeans, Eclipse и Borland, наверное, был.
Это как бы вопрос из серии, вот был такой анекдот про Леонида Ильича Брежнева, зачем нам второй генеральный секретарь? То есть, анекдот, зачем нам второй язык для обучения? Я считаю, что у школьников должно быть много языков, которые они выбирают, с помощью которых их учат, которые их увлекают и так далее. Когда речь об одном языке, это плохо, как один генеральный секретарь, и нельзя выбрать никого. У школьников должен быть выбор и богатство, это нормально. Это главное. То, что у меня, как у компиляторщика, претензии к Питону, потому что у него отсутствует компилятор, это уже, немножко другое.
Понятно. Это там другая, это язык.
Но даже не в этом дело. Школьников вот эти ошибки можно за счет педагогического мастерства обойти.
Наверняка. Мне было интересно, я на Питоне начал довольно поздно программировать, про Питон говорить. Но мне не нравилось, во-первых, мне, я человек довольно свободолюбивый. И вот сам один факт этой всей истории с отступами, и то, что это я как человек разумный, я понимаю, что компьютер все равно какие там отступы где есть. Его как ты напишешь, так и будет. И делать грамматику на основе языка, на основе отступов, это какая-то ерунда. Из серии «Зачем себя искусственно ограничивать?» Это чтобы что сделано? И так оно мне как не нравилось тогда, так не нравится и сейчас, не говоря уже про какие-то там архитектурные штуки, связанные именно с Питоном. Именно если мы говорим про разработку каких-то реальных боевых систем, которые где-то там как-то крутятся. То есть у меня, к сожалению, практически уже, нету и не было, даже опыта. Я как-то всему этому программированию практически сам учился. Книжки какие-то читал. Мне, кстати, очень понравилось, что у вас в Паскале есть, как вы рассказали, мне очень понравилось, что есть возможность показать подход с темплейтами. Не то чтобы этот сам подход по себе хороший, или я его любил, но Александреску я читал.
Александреску крут, да.
Ну, это такое, ну, мозги разворачиваются примерно. Вот у меня, по крайней мере, такой опыт был.
Там у нас был преподаватель, который, Денис Дубров, который ездил на крутую конференцию научную, зарубежную, и он там рассказывал, как на этапе компиляции с помощью шаблонов, темплейтов C++ написать алгоритм расстановки ферзей на шахматной доске. И ругал все компиляторы, потому что они на этапе компиляции делали это медленно. Так что вот...
Ну, кстати, прикольно, это здорово вообще.
Это очень круто. Его слушали, разинув рты.
Ну, это получается, да. Ну, то есть это получается... Если я себе правильно представляю, я, может быть, ошибусь, но мне кажется, что это как раз очень хорошее... Ну, то есть... А история показывает вот как, ну, что общего между подходами с темплейтами, да, вот, ну, собственно, и функциональщиной. То есть это же как раз вот задача поставить ферзей на шахматной доске, чтобы они друг друга не били, да, как в этом же, да, задача была. Вот,
да, да, да.
Вот, ну, то есть классический, это как раз очень здорово ложится и на всякие парадигмы с листами, и вот это, и на темплейты, это, да, это мне очень нравится, шедеврально вообще. Я понимаю, почему люди это с удовольствием слушали. Это прям здорово. А расскажите, а какое вот, на какие, может быть, там, вот, ну, современные фичи вы смотрите, которые там, может быть, там в следующих релизах а Паскале появится? У вас какой-нибудь там план, родмэп есть?
Про это узнать.
Ну, родмэпа, ну как, в голове только в основном. У нас не хватает времени на то, чтобы вот составлять письменные родмэпы. То есть у нас студенты, ну, в голове. Мы с удовольствием смотрим на то, что происходит сейчас в разных языках программирования. То есть вот на отсечке 5-7 лет они вдруг начали развиваться, то есть вдруг Java проснулась, начала активно развиваться, тянуться там за C-Sharp. C-Sharp прямо взорвался в связи с Рослиным там. Ну, в таких исследовательских языках, как Haskell, там всегда появлялись очень крутые вещи. И вот эта отсечка, последняя там 7, максимум 10 лет, просто взрыв развития языков программирования и взаимопроникновения. На какие фичи? Ну, мы вначале смотрели вот то, что в C-Sharp хотят делать. Потом смотрели, опять-таки, мы же не все берем. Мы ориентируемся на школьников, студентов вот на этот уровень. И фичи языков, как правило, это узкая область. Но, допустим, C-Sharp – это там во всех версиях сплошной паттерн-матчинг. Они доделывают его, допиливают, там все новое и новое. Мы взялись за это. У нас паттерн-матчинг есть. У нас даже оператор match есть по типам, все такое. Но как-то приостановились, потому что угнаться за C-Sharp невозможно было. И школьникам там это мало, а студентов я уже на C-Sharp перехожу. То есть у меня первый семестр Паскаль, вот с лямбдами там, а второй уже C-Sharp. Вот. Из того, на что я смотрю, ну вот есть рекорд-классы в C-Sharp. Ну, то есть это быстрый способ создать некий класс, объект класса с кучей возможностей, которые автогенерируются компилятором. Там для хеширования, для перевода в строку, для деконстракта, когда распаковывается в переменные там, и так далее, и так далее. Ну вот аккуратненькой конструкции пока в голове у меня не укладывается. Из таких, которые вот недавно были в roadmap, вот мы выразили это в версии 3.8, то есть мы сделали многомерные срезы, давно на них косились, потому что в C-Sharp нет многомерных срезов, есть только одномерные. Ну вот везде, скажем, открываешь библиотеки машинного обучения, табличка, и надо срезать несколько, там, десяток первых строк.
Это вот то, что OLAP, я, может быть, просто я немножко, может быть, плаваю, я шарповскую терминологию плохо знаю. Это вот то, что как бы OLAP делает вот в этом мире? То есть какая-то... А?
Что такое OLAP, я не очень понимаю.
Ну, это обычно, ну, это технология того, как, ну, многомерные кубы рассекаются, чтобы там статистику
посчитать. Слайс, английское слово. Вот в C++ были слайсы в виде функций, но здесь слайсы записываются в стиле питона. Ну, то есть через двоеточие, там, и через ша. Ну, и в питоне давно были многомерные слайсы. У нас появились, вот, в C-Sharp как-то до сих пор слайсов с шагом нет вообще. Есть слайсы с шагом в Kotlin, допустим, но там синтаксис такой немножко длинный. Вот. И второе, ну это нам подали идею уже, причем те, кто учит ЕГЭ школьников, как это не удивительно. Вот они в лямбдах решили на ходу распаковывать параметры. Ну, если параметр является кортежем, например, и это заведомо известно, почему бы его сразу не распаковать в переменную? Ткнулся в C-Sharp, там вообще даже про это не говорится нигде. Начал спрашивать у своих заокеанских коллег, наших, которые уехали в Бостон, в крутой университет, разрабатывать языки программирования. Они говорят, да, есть такое, вот в Haskell есть, вообще это хорошая штука. Распаковка переменных как параметров лямбды. Сделали, оказалось, что человек, который это использует для обучения школьников, сразу это стал использовать, стримить в сети и показывать, как решать ЕГЭ. Смешно сказать. И штука, которая не из C-Sharp взялась. Вообще не из C-Sharp. То есть мы смотрим тренды, которые нам приходят. В основном же смотрят на библиотеки. А вот конструкции языков программирования, они проходят мимо. А мы, ну это как, это архитектура языков программирования и еще перекладывающиеся на то, насколько сложно это реализовать в компиляторе. Вот это сочетание сложно.
Сейчас будет локальная шутка. Интересно, Паскаль ABCNet умеет парсить ямлы?
Ямлы. Это NASA Markup Language. Ну, это как там JSON, YAML, вот все вот это.
Это локальная шутка, у нас на эту тему все время копия ломаются.
Ну, у нас, в смысле, YAML парсер на C-Sharp написан. Ну, он же эквивалентный. То есть все, что можно на C-Sharp написать, на Паскале ABCNet.
А, ну вы же умеете, да, в любую библиотечку подтянуть и заиспользовать.
Я беру DLL. Я студентов учу, не надо все писать самому. Возьми DLL на C-Sharp, подключи к Паскалю ABCNet и пиши. Или наоборот. То есть чем хороша Net? Вот в отличие от Java, где многоязыковость с трудом появлялась и доставалась. То есть вначале была Scala, сейчас Kotlin. Под Net написали сотни языков и компиляторов на заре ее существования. Microsoft вкладывала в это деньги. Жаль, не в нас.
Ну, там было с .NET как... Ну, то есть они же придумали вот эту вот концепцию .NET как платформы, да, .NET Framework. Довольно давно, но была большая проблема именно для разработчиков, которые продуктивные системы писали. Простите, с тем, что они очень сильно ломали совместимость между версиями, и как бы там между вторым и третьим было поломано так, что там, ну...
Мне кажется, в Java, я знаю, это происходило, а в .NET я такого не помню.
Нет, в .NET было много, в Java как раз меньше, в Java можно как бы сейчас там, пожалуйста, 1.6 ее можно как-то использовать.
Нет, сейчас, ну, я вот был в те времена, с 95-го года, в Java был, конечно, вот Java 2.0, когда появилась, там же была другая нумерация, там был кошмар при переходе.
Не, ну, это правда. Ну вот они сейчас перешли на релизный цикл там раз в полгода, и не то чтобы это, ну, разработчикам и тем, кто продуктивные системы пишет, не то чтобы это очень нравится. Да, потому что, ну, есть большая технологическая сложность, когда у тебя, ну, большая информационная система, а ее перенести, ну, большая, это там, ну, там, я не знаю, там несколько десятков, а может быть даже сотен приложений, которые между собой как-то взаимодействуют, и просто перезапустить сборочную ферму, да, это же как бы конвейер поставки вот этих там джарников, программного обеспечения, и просто перенастроить и сделать новый конвейер, построить, это как бы вполне себе сродни, как построить новый там завод по производству автомобилей просто в виртуальном мире. То есть это прям сложная задача. А они зачастую бывают так, что, ну, прям плохо совместимы, или даже несмотря на вот этот вот короткий релизный цикл. Так что это вот такое.
Ничего не знаю, не разрабатывал большие промышленные приложения под NET, не сомневаясь, что развивающаяся платформа страдает этим. Вот мы пострадали, все же они перешли с NET Framework на NET Core и на вот NET 5.0.6.0. Мы пострадали сильно, потому что они в NET 5.0 вообще не сделали такой маленький замечательный метод Assembly Save. Ну, то есть ты в компиляторе генерируешь код, а сохранить его не можешь. И получается, что сломались все те 100 компиляторов, о которых я говорил. И их сейчас спрашивают, а когда будет Assembly Save? Они говорят, ну, используйте Roslyn и язык C-Sharp. Зачем вам другие языки?
Ну, понятно, да. Но это Microsoft as usual. Это как бы тут все...
Да.
Это такое. Но интересно, на самом деле на Java за последние там 15 лет, наверное, появилось, на JVM я имею в виду, появилось довольно большое количество языков. Ну вот снискавший как раз уже упомянутый здесь Kotlin, который нашел довольно... Да, его Андрей Брислав разрабатывает, один из основных разработчиков этого языка, такой известный в комьюнити человек. Ну, он, конечно, смог найти нишу для этого языка, и то, что сейчас как бы мобильная разработка на Kotlin ведется довольно активно. Это, конечно, круто. Ну, то есть это прям серьезное достижение, потому что как бы...
Да, я как понимаю, и в кровавом энтерпрайзе он нашел некое свое применение.
Ну, там скорее его любили просто за то, что это Java с более хорошим сладким синтаксисом, удобным. Ну, и это действительно правда, потому что, ну, если мы возьмем нативную там Java, то вот эта вот шутка про то, что private static borch, borch, new borch, вот, и ты вот в этот момент, когда ты... Да, как шутка про то, что как сделать борщ на Java. Вот. Да, как бы хочется себя бить по рукам, ну, потому что понятно, что там современные IDE там половину всего этого подставляют. Но ты смотришь на эти громоздкие конструкции, и, ну, прям, ну, как-то это такое, ну, не вызывает радости, в общем, скажем так.
Знаешь, я полтора года работаю уже в JP, и, знаешь, и как бы с идеей я начал работать им не так давно. Но меня поражает, насколько много всего она сама за тебя пишет.
Нет, ну естественно, это же все делается для того, чтобы вот, ну, то есть, как бы, ну, да, понятно, что разработчик стоит много долларов в час, и как бы делать его труд более эффективным, в том числе и этим, и таким способом, это понятно, что это довольно успешное, ну, вложение денег, поэтому, собственно,
идею. Есть еще другой способ писать на языках, которые не требуют такого вложения средств и денег, и времени, и времени.
Ну, я бы был рад, если бы весь мир переписали на Haskell, понимаешь, или на Lisp, или, ну, на Clojure, на худой конец.
Я бы с тобой не согласился, потому что, как известно, лучший код — это код, который вообще не написан.
Да-да, есть такая шутка, да, про это. Приписываемая Dijkstra. Ну, это приписываемая Dijkstra шутка.
Слушай, была. Ну почему шутка-то? На самом деле, если ты можешь обойтись без написания кода путем модификации процесса, для которого ты пишешь код, то, возможно, ты делаешь это более правильно. Потому что его не нужно поддерживать, деплоить и так далее.
Да-да-да-да, лучше не запускать. Если написание кода избежать не удалось, то лучше его хотя бы не запускать. Это я согласен, да. Но все-таки давайте вернемся к... Вот, к языкам, и кажется, что вот если бы он был функциональный, то как бы было лучше. Но чтобы писать функционально, нужно как бы большое количество умных людей, а среднестатистический программист, который работает там, ну, где-то коммерчески что-то разрабатывает, ну, это... Вот Григорий Бакунов говорил, что вот есть как бы программисты делятся на два типа, на маляров и художников. Вот, так вот, ну, чтобы как бы писать на каком-то функциональном языке, ну, и так, чтобы это еще как-то было поддерживаемо, нужно хоть немножко быть художником, хотя бы чуть-чуть. А в современных штуках, ну, понятно, что все мы там в области управления инфраструктуры, мы пишем там на всяких ямлях. В каком-то в Java мире все там пишут на Spring, и, в общем, программирование сводится, ну, так уж, вот, глобально к... Я, конечно, преувеличиваю немножко, вот, но оно сводится к тому, что ты конфигурируешь XML, вот, а потом запускаешь build.
XML, вот это вот все.
Ну, конечно, да. Ты там подсасываешь какие-то зависимости, оно потом как-то само работает. Взять там Spring.
Никто, извините.
Никто не знает даже, ну, то есть как-то SQL. Ну, то есть low-level никто не знает. Ну, и, наверное, это и не нужно так для коммерческих вещей. Ну, а ресерча, кажется, становится все меньше.
Хотя бы скорость знать, с которой работает. Ладно, внутри не знаешь.
А это интересно. Дело в том, что в промышленной эксплуатации это не особо даже бывает нужно. Ну, нет, очевидно, на больших масштабах это нужно, конечно же. Но практика показывает, что когда ты запускаешь какой-нибудь прототип, какой-нибудь концепт, условно стартап, который надо быстро вывести на рынок, никого не волнует скорость. Ну, в смысле, никто не будет думать, а работает ли оно там за O1 или за ON, или ON, или там, неважно. Главное, быстро написать, быстро задеплоить и проверить, что будет. Пошли люди,
да, окей, да, можно переписать. Да, все так. Это действительно, если ты пишешь POC, то да. Ну вот мой опыт связан с тем, что я участвую активно в написании бирж. Но только вот не финансовых, а которые рекламные, которые вот вам баннеры показывают всякие.
То есть Андрей — это тот человек, которого надо бить.
Да, да, да. Ну, меня не надо наших заказчиков бить. Я тут...
Андрей, поправь карму за контрибьють в AdBlock.
Я как бы... Я контрибьютил в AdBlock, кстати.
Все,
даже,
хорошо.
Даже им донаты слал, пока они не скурвились.
Стоп. Так я понял, Андрей, он это, одной рукой он создает рекламу, с другой рукой он тут же эти технологии засылает в AdBlock, чтобы все знали, как это банить.
Я сейчас как-то высокопарно скажу, да, вот я вот изобретаю пистолет, а не стреляю из него. В этом как бы разница.
Понятно.
Вот очень интересно, что какой сейчас тренд, ну вот вы говорите, быстро там код написать, и не задумываясь о сложности там, о вот N и так далее. Вот психология школьников сейчас, это абсолютно у всех так. Когда ты спрашиваешь, какой код лучше, они неизменно отвечают, тот, который короче. Вот чем меньше букв они тратят на это, тем почему-то для них лучше. Это какой-то глобальный тренд. Я спрашивал в разных аудиториях, младших, старших. Ответ один. Код короче, значит он лучше. Потом, когда начинаешь разбирать, ну я говорю, ну этот же короче, но непонятнее. Ну говорят, да. Но тренд есть. У студентов он немножко меньше. Ну они уже поопытнее, конечно. Ну вот то, что вы говорите, да, быстрее-быстрее сделать, собрать, а быстрее, значит, меньше букв набрать.
Есть такое, во да, всем, это, кстати, очень интересное наблюдение, да.
И это недавно возникло, это, ну вот лет 5, не больше, ну в нашей сфере.
Интересно, вот мне хочется подумать, но мне кажется, что вот я примерно так же отношусь, вот, к тому, что мне кажется, что чем меньше у тебя... Реально, чем... Ну, точнее, я так, я... Вот мне кажется, что если как бы... А мне, я просто, я говорю еще раз, моя основная деятельность связана с тем, что нужно писать очень быстрые сервисы, которые там с ограниченным раунд-трип-таймом работают. И вот я совершенно точно понимаю, что если что-то нужно ускорить, то вот это вот что-то ускоренное, ну, то есть для этого нужно что-то как бы убрать, а не добавить. А вот в современном мире, как бы, люди, наоборот, пытаются добавить еще какую-то абстракцию. Вот это вот меня скорее удивляет. Но при этом эта абстракция действительно...
Верят, она им поможет.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что вот эта вот абстракция, вот этот еще какой-нибудь синтаксический сахарок, он, во-первых, скроет от них всю вот эту вот сложную махину, которую нужно как-то как бы пытаться осознать. А во-вторых, они вот напишут там одну буковку. А она там все сделает, ну, условно, там один вызов функции, он все для, за них сделает. И с точки зрения оптимизации именно, ну, кажется, что именно какой-то когнитивной деятельности, то получается так, что, ну, вроде как Оно вот поэтому так работает.
Ну, сложно псевдосинтаксический сахар вводить, с большой осторожностью вводишь. Потому что вводить много разных сущностей плохо. То есть дизайн языка – это такая штука, то есть это должно интуитивно восприниматься как простое, прежде всего. Должны быть какие-то аналоги хотя бы где-то. Вот, потому что если ты вводишь вот много разных эффективных, это будет плохо, никто не будет пользоваться. Вот дизайн языков – это хорошая, классная штука, не все этому следуют.
А можете рассказать вот вообще про подходы в... Ну, такой вот high-level про подходы к дизайну языков. Ну, то есть, это, мне кажется, это интересно. Я совершенно точно понимаю, что вот я, наверное, не смог бы написать хороший язык. Как бы английский-то как бы с трудом как бы учится, а тут как компьютерный язык написать, который...
Слушай, у тебя не было просто, наверное, такой задачи. Если нужно было, ты, я уверен, бы разобрался и сделал бы. Но вопрос только
вот
зачем?
Мне интересно, какие... Да, не, мой вопрос не про это. Мой вопрос именно про то, вот вот как вообще принято... О чем принято думать, когда ты вот хочешь написать...
Как выглядит процесс дизайна языка, если очень
просто... Да, знаю. Вот такие вещи.
Ну вот, как вы правильно сказали, Владимир, да, когда много этим занимаешься, это приходит. То есть, вы же понимаете, нет ни курса, ни книги, поэтому никто не об этом не пишет. Кто-то говорит, вот если много ключевых слов, язык плохой, потому что его нельзя выучить весь. Вот это меня всегда сильно смущает, потому что мы всегда учим под множество. Причем одну аудиторию учим одному подмножеству, другую другому. И если эти подмножества не пересекаются почти, то и хорошо. То есть есть подмножество языка, на котором классно учить эту аудиторию. Как дизайн языка? Ну вот я еще один пример расскажу в виде юмора. Давно-давно мы разрабатывали какую-то конструкцию, такую, ну, не вполне очевидную. И вот три разработчика, я и два моих студента, сказали, мы вводим, потому что это хорошая возможность, и это очевидно. И тут я говорю, ребята, а как вы ее трактуете? И вот один разработчик сказал, я ее трактую так. Второй сказал, я ее трактую сяк. А я сказал, а я ее трактую эдак. И были три разных трактовки. И мы эту возможность закрыли. Нам она казалась интуитивной, но каждый думал о своем, о чем-то дорогом. Мы ее закрыли. То есть вот это поймать, что все однозначно воспримут и поймут, что это значит, тогда можно вводить. И даже там ключевого слова для этого не жалко.
Ну, с другой стороны, возможно, на каждую книжку, в принципе, в индустрии своя какая-то критика была. Так что...
Слушайте, ну в индустрии вообще много таких неочевидных вещей. Я вот... Опять же, возвращаясь к моей вот недавней теме, я когда готовился к экзамену, я обнаружил очень интересный момент в одном из майкрософтовских тулзов. Ну, в CLI одной команде, там есть, ну, очевидно, там есть help. И вот параметр, который обозначает image, докеровский image для передачи его там куда-то, он называется либо dash-dash image полный, либо dash-t. Вот почему dash-t не знает никто? Ну, просто потому, что вот так вот. Но для кого-то...
Так ты, я тебе же объяснил, почему он называется. Потому что имидж у тебя не в смысле картинки, а в смысле образа виртуальной машины. И поэтому минус t — это темплейт.
Но, вот видишь, для кого-то это очевидно.
Ну, это не очевидно, это мое предположение.
Андрей, понимаешь, но когда вот условно у тебя там, ты всегда делал минус и везде, в докере, в кубернетисе, где угодно, и тут ты приходишь на экзамен, у тебя вопрос, выбери правильное завершение команды, и тебе дают минус и, минус т и минус g, и ты такой, не, ну, конечно же, минус и, потому что я всегда так делал, а оказывается, что именно в этом случае это не так. И это не интуитивно было для меня. Но я уверен, что для того, кто это придумал, это было очень интуитивно.
Я понял, для чего это Microsoft сделала, чтобы на экзамене отсеивать.
Возможно.
И это тоже может быть, да, что ты действительно это прочитал, а не пользуешься. Ну, это тоже может быть так. Может быть, у них этот ключ под что-то под внутренние тесты зарезервирован. Ну, причин может быть миллион.
Ну, я понимаю. Я к тому и рассказываю, что... Может быть, конечно, это про то и разговор, что для кого-то это очевидная причина, а для кого-то абсолютно нет. Это вот именно то, о чем только что говорил.
Не-не, еще раз, я не говорю, что она очевидная. Я говорю, что вот как бы я могу абстрактно придумать, почему так сделали. И может быть, я буду прав, может быть, нет.
Ну, я бы с тобой поспорил, но не в сегодняшнем выпуске. Там есть нюанс.
Это не дизайн языка. Все-таки дизайн языка немножко свои законы. Это не пора. И даже не дизайн библиотек. В дизайне библиотек тоже свои законы. Вот. А дизайн языка, ну, действительно, это многими должно быть воспринято как нечто простое. То есть, если уж пилить синтаксический сахар, то было бы ради чего.
Ну, вот это вот всегда интересно. Я почему, собственно, говорю, ну, то есть, вот в чем, например, для меня сложность, а именно вот там, вот то есть так, я думал, я на самом деле... Ну, мне довольно интересна была лингвистика, там, всю жизнь и до сих пор интересна, там, в том или ином виде. Я там какие-то книжки академические почитал, я там почитал про грамматики разные, там, вот то, что как бы было там еще там, в 60-х, 70-х придумано. И я вот как-то вот в своем вот этом поиске, да, я... пришел к выводу того, что вот чем плохие все компьютерные языки вообще в принципе, и, ну, кажется, что пока это там как-то нельзя изменить фундаментально, это тем, что они пытаются описать наш мир, вот, который вокруг нас, они пытаются его описать бинарным способом, а мир не бинарен, и вот в этом, собственно, и происходит максимальная сложность. И вот как это, я не знаю, может быть, какие-то умные люди придумали, как эту...
А что такое небинарным способом?
Бинарным, наоборот. Ну, то есть, что как бы так или иначе, бинар. Все конструкции должны, да, там, ну, сводятся к булевой логике. Ну, мне так, может быть, я ошибаюсь, тогда поправьте, научите меня хорошему. Вот. Но вот я как-то для себя это вынес, то, что все вот должно именно вот к бинарности свестись. То есть, вот, перевести с небинарного языка, ну, то есть, вот просто с человеческого языка, который там содержит в себе...
Вот у меня, наоборот, другие ощущения, но это как бы я воспринимаю. Ну, то есть, когда разрабатываешь язык и когда преподаешь, возникают определенные мысли. Вот я, например, мне кажется, что, ну, вот в языке разрабатывать конструкции, которые, ну, как вот в человеческой речи, то есть, ты их записываешь, ну, и, в общем-то, там, как в человеческой речи это звучит. И эти конструкции находят свой отклик там у учеников именно, ну вот скажем, вот for each. Вот я, допустим, мы ввели for each, а не for. Почему? Потому что для каждого, мы вот говорим ученикам, ну для каждого там, для каждого возьми там вот. И for each более классное слово. Хотя жалко было новое ключевое слово расхода. И в принципе, вот задают вопрос, а можно ли там, не Паскаль Абацин, это языки будущего подумать. Можно было отбросить многое и придумать такой более интеллектуальный язык. Это очень интересное дело. Там эффективность, это всегда на бэкэнд можно отнести. А вот на фронтенд, причем для разных аудиторий, ну там вот школьники, там профессионалы определенные и так далее. Поскольку создают это айтишники, профессионалы в своем, то они об этом не задумываются. Они не привлекают сюда лингвистов там и так далее. Вот Кабул заброшен, видите, как Кабул. А мысли были, да, идеи классные. Пример, да, и вот почему до сих пор к этому не пришли? Почему-то боятся, говорят, ну там, допустим, на русском языке язык программирования плох. Надо знать английский. Ну, а наш опыт говорит, ну ладно, там ключевые слова, ну там идентификаторы на русском великолепно. Школьники воспринимают, и студенты воспринимают свой язык лучше. Все равно, это вот с молоком матери. Потом уже это нивелируется. Потом просто трудно переключаться на другую раскладку, другое включается и там. А вот именно для того, чтобы ну, погрузить человека в это, особенно не для профессионала, нужны какие-то другие языки.
Ну, на самом деле, возможно, именно поэтому на том же языке программирования 1С он, на самом деле, написан на русском. А можно писать на английском все ключевые слова, но основные конфигурации, они написаны все на русском. Я, когда первый раз вообще увидел этот язык, мне, честно говоря, немножко был разрыв шаблона от того, что для каждого из, вот, вот прям так узким текстом, с подсветочкой, все как положено. Но это работает. И вот вы очень правильно сказали, что это очень сильно, скорее всего, понижает порог входа для людей, особенно не технических специальностей. Ну, условно, это финансовые какие-то вещи, которые должны быть проревьюены людьми, которые за это отвечают, там, бухгалтерами, финансистами и так далее. И им, скорее всего, гораздо легче читать этот код и понимать, что он делает. То есть я думаю, что это тоже играет роль.
Там есть другое. Я представляю, что стоит написать компилятор для такого языка. И я боюсь, что там много нетривиальных ошибок. То есть стоит тебе ошибиться и написать там не для каждого из, а для всех из. Какую ошибку будет выдавать компилятор? Он будет выдавать, возможно, чудовищную ошибку, и ты не поймешь, в чем дело.
А таких историй, кстати, про 1С довольно много, что там действительно есть.
Я не знаю
1С. Да-да, я понимаю, но это совершенно, совершенно логичное предположение. И, ну, я не знаю, как сейчас вот в современном мире там в 1С это происходит, но я совершенно точно знаю, что как бы подобные ошибки были, ошибки округления были совершенно чудовищные, как бы. Ну, ладно, ошибками округления почти все языки страдают, ну, тут как бы кажется, что хорошо нельзя сделать, наверное, тоже. Так, чтобы... Вот, но вот в 1С там были совершенно, и там, ну, там практически там что-то компании не разорялись от этого.
Ну, там все на деньги положено.
Это... Да, да.
Они
да,
приняли на себя этот удар, что говорить. Им надо отдать должное.
Ну, ребята молодцы, нет, конечно, ребята, но развились очень серьезно. Сколько им там получается, им уже почти 30 лет, наверное. Ну, то есть где-то в 90-х они начали, где-то в 93-м, наверное.
Ну, они переделывали язык, я помню, был какой-то период относительно недавний, когда они полностью его изменили. Ну так, серьезно его изменили. И компилятор для него написали, да, да.
1С основали в 91-м году вообще.
Ну вот, видишь, я же говорю, видишь, я 30 лет.
Да, это был
враг. Ну, и, наверное, с тех пор они свою IDE не меняли.
Не, она менялась серьезно, и... Нет, они очень серьезно расширили всю штуку, чтобы как бы это можно было использовать там где-то вот этих в Linux. Вот, кстати, я как раз хотел сказать, а вот неужели, ну, то есть вот как бы как раз упомянули, что Microsoft вам сломал Pascal ABC. Да, переходом на .NET Core. Но кажется, что...
А? Не сломал, мы люди сильные. Если понадобится, и они этого не сделают, перепишем все на Roslyn.
Вот. Нет, я скорее про то, что вот, ну, кажется, что само по себе это движение вот в .NET Core, оно как раз кажется, что хорошее.
Хорошее. Они на эффективность затачиваются очень сильно. Там здорово все.
И если это можно будет запускать на там бесплатных операционных системах, то это же тоже
как бы. Это прекрасно. Ну как, сейчас можно запускать все, что написано.
Станислав Станиславович, а это, кстати, я для интереса недавно посмотрел. А, я так понимаю, что как бы компилятор можно стартовать на разных системах, а оболочка не запускается?
Оболочка не запускается, она, когда она писалась, вообще никто не думал, что она как-то станет популярной.
То есть оболочку не переписывать?
Она написана под Windows Forms, это очень старая технология, которая, в принципе, только под Windows живет, по-моему, под Linux, ну и это плохо. А консольный компилятор работает отлично везде.
Да, я просто скачивал для Mac, смотрел, и там компилятор как бы есть, он работает, да. А вот с оболочкой, оболочки я так и не нашел.
А я как-то, ну, я, видимо, плохо старался, я хотел там хотя бы попробовать какой-нибудь Hello World написать, но что-то не нашел ничего, что можно, ну, я, правда, не сильно. В даунлоудсах я увидел только виндовые бинарники.
Там последняя ссылка, она как бы консольный компилятор называется. Он идет везде, разворачиваешь и запускаешь под Mono.
Это еще, это на Mono еще надо ставить, да?
А разве оно нигде не стоит? Она, по-моему, везде стоит.
По умолчанию оно не стоит.
Ну, нет, нет проблемы Mono поставить.
Ну, как, через Homebrew ставишь и все.
Да, конечно, нет, тут этой проблемы нет, конечно, понятно. Тут проблема всегда поставить какой-нибудь Visual Studio, вот это вот проблема, потому что она как бы...
Да нет никакой проблемы, берешь параллел с десктоп и запускаешь.
Андрей, она уничтожает надо. Весь компьютер просто, нет, именно с точки зрения того, что там... Как там Microsoft не старался DLL-Hell победить, так у них это, по-моему, до сих пор не удалось. Хотя, опять же, я далек от этого мира, мне прям, ну, то есть я...
Осенью на меня блажь напала, и был некий скоп задач, который надо было в GDK на винде сделать. Но я решил попробовать фиксить GDK и на винде. Что вы думаете? Я скачал исходники GDK и попытался ее на винде собрать. И потратить... Да-да-да-да-да, я на это потратил месяц и немереное количество нервных клеток.
Так, а получилось в конечном итоге?
Самое интересное, оно получилось, но через неделю повторить эксперимент не удалось. То есть она все равно бахнула при компиляции, и жуть какая-то, в общем. Я теперь жду с нетерпением, когда там 17-я выйдет, вроде как ее можно под VSL-ом собирать.
Ну да, это здорово все. Вот, а еще, кстати, вот действительно... Хотелось бы, да, вот спросить, а вот как сейчас вот современный, как вообще происходит современный экзамен по информатике, ну, именно для тех, кто углубленный, вот, такой мы немножко от компилятора отойдем, если как бы вам интересно это рассказать, потому что мне было интересно послушать. Я вот смотрю на математические ЕГЭ периодически, ну, как-то вот мне это интересно, а по информатике я как-то даже, они мне как-то и не попадались.
Я, наверное, дополню еще вопрос. Вот ты спросил про экзамен. Мне еще интересно, а как выглядит вообще процесс обучения и что сейчас учат в школах? Потому что, допустим, когда я учился, это было максимально отвратительно, и мне просто, ну, меня смогли заинтересовать в свое время, поэтому я изучал все это сам. А у меня вот как бы подрастает в самом ребенок, и мне как бы скоро там когда-нибудь он пойдет в школу, и мне прям интересно, что вообще будет-то? Когда?
Ой, сейчас, это сразу два вопроса. Вот я как бы в очередь свою положил про ЕГЭ. Ну, я же не принимаю ЕГЭ, я не знаю там этих процессов. Я знаю только то, что ЕГЭ принимался очень плохо для информатиков. Ну, то есть, допустим, бешеный проверяльщик ЕГЭ видел код на Паскале ABC.NET, и там даже было написано, что это Паскал ABC.NET. Он перечеркивал все, ставил 0 баллов и говорил, это не язык, это неправильно. И сделать с этим было ничего нельзя, потому что есть разнарядка, что нельзя много апелляций пропускать. Вот в Ростовской области там 7%, по-моему, разрешено. То есть сколько приходят, 7% удовлетворяют. Это говорит о многом. Сейчас... Не говорю про математику, математика же не компьютерным образом проверяется. Огромный прогресс этого года, который будет, введен компьютерный ЕГЭ по информатике. Никто не знает, как он будет проходить, все боятся. Ну, например, все боятся, что не будет нужной версии Паскаля ABC.NET. Слава богу, у нас всегда на сайте одна самая новая версия. И... Во всех источниках, которые я видел, говорят, ну вот Паскаль ABC.NET, где его взять? И ссылка на сайт, оттуда скачаете. Поэтому старую версию скачать невозможно. Чем это хорошо? У тебя бланк, у тебя компьютер, считай хоть в Excel рекурсию, хоть где, хоть на чем, в интернет выхода нет. Но все среды, Python, там, Паскаль, что закажешь, установлены. И получай ответ. Твоя программа никого не интересует. Ну и вот это очень здорово, потому что начинает побеждать реальный мир, который и в IT. То есть быстро получил ответ, правильно, хорошо. Но как это выстрелит, неизвестно. Как это выстрелит, неизвестно. Не было ни одного еще компьютерного ЕГЭ по информатике живьем.
Мой вопрос был, наверное, немножко про другое. Какого рода или какого плана именно вот задачки там? Вот, то есть, вот про это. То есть, вот задачки, как бы, которые в ЕГЭ по математике, я понимаю там. Ну, то есть, как бы, понятно, там параметры, все как бы немножко геометрии. Ну, в общем, школьную штуку я примерно понимаю. что там? А вот что в информатике? Вот это вот.
Ну, мне кажется, там же есть программирование, непрограммирование. Это надо открыть. По непрограммированию много задач таких солидных, там на графы, на теорию игр попадаются, и там надо решать. На программирование, ну это то, что нам интересно. Есть задачки средней руки, ну, совсем простые, средние руки, ну, средние такие руки, допустим, дан диапазон целых чисел, там, шестизначных, среди них надо отобрать те, у кого там два делителя, и эти делители, там, произведение их какое-то.
Ну, то есть, прям такие, на простые алгоритмы, да, я
правильно? На простые, и слотов два последних сложные, которые, если ты в лоб пишешь, там переборно, они у тебя зашкаливают по времени на любом языке. И надо, ну, подумать над алгоритмом, над структурой данных, там, как-то соптимизировать.
Но это уже как бы вот этот вот олимпиадный, да, олимпиадного.
Олимпиадная вообще это задача особая. Ну, трудно сказать. Уровень, все-таки олимпиадные, они другие. Они другие. Но, конечно, это уровень повыше, и ты можешь не все решить. Все да, решить да. За это время достаточно сложно. То есть, вот мне, вам, у нас скорость не та.
Нет, я понимаю. Ну, это же нужно как бы... Я просто когда учился, как бы у меня-то не было никакого ЕГЭ.
ЕГЭ я никогда не сдавал, я не закончил.
Он хороший. Что? Если обобщенно, наличие ЕГЭ по информатике – классная штука. Почему? Потому что туда впихнули математику дискретную. То есть раньше ее вообще нигде не было. Экзамен по математике – это синусы, косинусы там.
Ну вот да-да-да, геома там не слу... ну, такая. Да,
это непрерывная математика сплошная. Дискретная нигде не было. И вот всю дискретную впихнули в экзамен по информатике. Я считаю, это прогресс.
Ну это здорово, да. Это здорово. Ну опять, ну как, вот я, кстати, не помню, чтобы у нас в школе была теория игр.
Ну, там
вот фактически... Вот начало сервера было, а вот так, чтобы... вот
там деревья там, возникают, там Вася взял 3 монеты, Маша там 4 монеты, при какой конфигурации. Ну, это элементы теории игр там.
А, я понял, ну, то есть это как бы как основа сервер...
Не-не, тервера там нет? Мало, нет, тервера... Тервер очень хитрая, сложная штука. Нет, там.
Не, я понимаю, что но в школе вот нам ее там нам что-то давали. Я в хорошей школе учился.
Ну, тервер не информатика, все же.
Не, я понимаю, да. Нет, я не пытаюсь сказать, что это как бы информатика. Я просто. Ну, то есть, эти задачки просто машинным способом. Наверное, неплохо решать, то есть можно очень, ну, как бы они понятийный аппарат развивают.
Да, но ЕГЭ – это свой спорт. ЕГЭ по информатике – свой спорт. Это тоже узкая область задач. А вот я второй вопрос забыл.
А я спрашивал про то, аж чему вообще сейчас учат на информатике в школе. Просто вот я как помню, вспоминаю, пытаюсь вспомнить свои курсы по информатике, которые у меня были в средней школе. И это было что-то максимально бесполезное, из чего я не вынес ровным счетом ничего, но единственное, что там мне смогли сделать, это заинтересовать. То есть, ой, компьютер, а вот можно сделать там вот так, и будет прикольно. И я пошел в этом всем разбираться сам. Ну вот, а что сейчас вообще преподают в школе? Но судя из того, что вы рассказываете, там гораздо все серьезнее, чем было у меня когда-то, я этому прям невозбранно рад. Потому что вот слова дискретной математики в школе я не знал.
Ну, я попытаюсь ответить. В действительности в школе может быть все очень плохо. Может быть. И мы от этого, допустим, страдаем. Как? Вот сейчас при слове там Паскаля Бацинет, какой-нибудь айтишник говорит, а, это этот старый мерзкий Паскаль, которому меня учила вот эта вот моя училка там. Я его ненавижу. Опять этот Паскаль и так далее. И попытка что-то говорить, что у нас какой-то другой Паскаль, у него сразу крыша падает, и он дальше не может воспринимать. Мы от этого страдаем. Сейчас подвижки есть, появляются хорошие учебники. Проблема, конечно же, в школьных учителях. Ну вот цифра. Школьный учитель в Ростовской области, приходя в школу по окончании вуза, без надбавок получает 12 тысяч. Вот давайте ну, мы понятно, сравнимся. Да. И это, понимаете, молодые ребята, они при таком раскладе могут не остаться. И сами понимаете, то есть человек не развивается. А, конечно, есть учителя, заточенные на это. Конечно, там открываются какие-то IT-классы. Вот сейчас что-то «Единая Россия» делает там по всей России такое. А мы проводим конференцию второй год по Паскалю АБЦН для учителей. Вот второй год мы ее в пандемию сделали всероссийской, там было, по-моему, 160 человек. Пришли там, честно, где-то человек 60 было вот совсем не с периферии, короче говоря, вот с периферии по всей России. И они говорили: ух ты, мы вообще не знали, что вот такое Паскаль есть. То есть для нас, чтобы вот нам рассказывали, мы там по интернетам что-то смотрим, ну там питон, что-то, мы даже питон не успеваем. А тут нам прямо рассказали, что то можно, это можно, в ЕГЭ можно, то можно. То есть люди не успевают, не могут хватать эту информацию. Проблема в кадрах. Школьные учебники, большинство, ну тоже страдает вот какими-то шаблонами. А по ЕГЭ очень интересно. ЕГЭ разрабатывает ФИПИ. И оно разрабатывает темы, которые вроде везде есть, но на самом деле это они разрабатывают темы, которые они хотят видеть. И по существу есть школьная информатика, есть ЕГЭ. И ЕГЭ на голову выше в основной своей массе. Ну, это де-факто, это хорошо.
Ну, но... видимо же, этот вот ЕГЭ по информатике, его же, наверное, сдают в основном только люди, которые дальше хотят идти куда-то там в прикладную математику, там на мехматы, на ВМК, вот в эту куда-то там физтехи.
Ну, технические почему? Ну, вот...
Ну, да.
В ДГТУ сдают, почему нет? То есть, ну, если открывается специальность какая-то, туда заявляет вуз, какие экзамены он хочет. А школьники, поступая, определяют, какие ЕГЭ им сдавать. И ЕГЭ по информатике сейчас, опять-таки, школы не очень хорошо, но много курсов, которые учат там детей программированию, тому-сему. Поэтому подготовиться можно, даже за год можно. ЕГЭ по информатике очень неплохо.
Но не в рамках школьной программы.
Ну, что такое в рамках школьной программы? Темы все, они есть в школьной программе. А вот подготовка в хороший вуз никогда не была по школьной программе.
И никогда не была, и я когда поступал, конечно, нет. Да. Я химию отдельно учил всегда. Я в хорошей школе учился еще, то есть как бы, в которой у нас там университетские преподаватели нам преподавали все. Ну, то есть прям, ну, то есть физтехи.
Нет, я тоже МГУ, ходил, вот, занимался, когда поступал в универ, это понятно.
Все равно. Ну и плюс прохождение испытаний, сейчас, секундочку. Там, прохождение испытаний, это действительно, как правильно говорится, это спорт, его нужно прям, ну, то есть вот ты должен просто, вот там, я не знаю, эти вот квадратные уравнения, вот ты должен их просто вот прям сидеть и решать. Видеть там всякие, вот. Там, вот,
все я
вот
это согласен, просто, согласен.
Разность квадратов. Вот ты должен просто вот натренировать свое зрение так, что вот, о, я ее вижу, да, вот теорема Виета вот здесь применяется. Без этого навыка ты никогда не успеешь решить как бы полностью этот экзамен.
Не надо менять учителя, да, что учитель был плохой, да, надо готовиться и все.
Коллеги, если позволите, самым последним из всех здесь, наверное, присутствующих учился в школе я. И я, наверное, если мне будет, если вы не против, если вам интересно, я расскажу свой опыт на эту тему.
Артём, секунду, а тебе сколько лет, прости?
Мне 29 в этом году.
Тогда, извини, но, наверное, в последнем школе учился я, потому что мне 28.
Опа, так, слушай, я почему-то думал, что ты... Ну ладно, окей. Ну, тем не менее, если можно...
Неважно, мы с тобой где-то вместе были.
Да, ладно, и у нас очень интересно было. У нас была в школе информатика, да? Но почему-то нашему классу, именно это было какое-то, не знаю, как это сказать, волевое, волонтаристское решение преподавателя, он записал наш класс в слабые классы. По своим каким-то стандартам, меркам. И у нас именно программирование за там с 7 класса по 12 у нас была информатика. И реально какому-то хоть намеку на алгоритмы или программирование была посвящена из этого времени всего одна прописью, одна четверть. Все остальное мы занимались какой-то вот реально чушью.
Такая программа в школе и сейчас, я могу вас уверить.
Ну вот, и я так скажу, что почему-то, вот я просто пересекался мы с другими классами, те, кто старше нас учились, те, кто младше нас учились. Вот, допустим, есть такой персонаж Максим Васильев, он учился в нашей школе, потом он учился на мехмате. Он еще во время, пока в школе учился, написал программу, которая не зря чем книжки читала. Это он еще в школе начал делать. Он ее в школе первой версии сделал. Она до сих пор ее незрячие используют. Вот. И как вам сказать? Я не знаю, как учились классы после нас. Вот сейчас мне моя классная руководительница со школы говорила, что на мехмат с нашей школы еще двое поступили год назад, и вот в этом году девочка поступила. И вот я не знаю, какая у них база была, но у нас, я говорю, я вот пришел на мехмат, и у меня вообще никакой базы по программированию не было. И тот же Паскаль я постигал, в общем-то, на первом курсе и на втором. Такая вот ситуация.
Не знаю, нас учили операционным каким-то вещам. Я помню, у нас был какой-то basic, я вот помню. Совершенно точно. Потом я ходил в математический кружок. Ну, это был середина 90-х была, там, даже скорее ближе к первой части. Где там у нас были спектрумы, и на этих спектрумах мы там что-то программировали. Мне это прям нравилось. То есть, как бы, там какую-то шахматную программу я написал, я помню. То есть вот что-то такое. И меня лично просто это забавляло, то есть это была прям магия, и мне это прям нравилось. То есть я поэтому этим как бы и занимался. Мне было интересно, что буковки превращаются в какие-то живые картинки, и я, собственно, этим горел. И как бы, хотя я там, когда поступал в институт, я поступал в химический вуз, там учиться на химика, и в итоге на химика и отучился, но как-то вот выяснилось, что все это программирование, вот эта вот математика, исследование, вот которые там можно делать, вот оно как-то мое, и я этим так и занимался на самом деле всю жизнь. Институт. Вот. Но в школе нас именно учили прикладным вещам, нас учили пользоваться. Я причем довольно неплохо учили. Там какими-то прикладными программами тогда был пакет. Microsoft Works у нас был тогда именно. Ну, то есть это вот как офис, только как бы он еще там под DOS был. То есть и нас научили как-то этими электронными таблицами пользоваться, то есть там как-то формулы писать. И я бы не сказал, что плохо. То есть да, программирование нас не учили, но каким-то именно прикладным вещам нам их показали довольно хорошо в школе. Ну, то есть было, да, я говорю, было немножко basic, но как бы я скорее больше узнал из этого, собственно, компьютерного кружка, как что там происходит. А к школе, даже к моей хорошей школе, это не особо относилось.
Подводя итог последних 15 минут, от школы много не ждать. Если хочешь чему-то научиться, иди и учись факультативно.
Откуда угодно.
Коллеги, стоп. Я с вами здесь абсолютно не соглашусь. Вот, например, у меня подготовка, допустим, по той же математике или физике, которую я сдавал вместо информатики. У меня с подготовкой было все в порядке. И там учителя были заинтересованы. И вообще, то есть, я не скажу,
вот что... Смотри, вот сейчас ты очень правильную тему сказал, штуку. Ты сказал, что учителя были заинтересованы. И это классно. И это вот... Таких, мне кажется, довольно мало. Потому что, как вот сказал Станиславович, за условный там 12 тысяч в месяц, сильно никто не пойдет.
Я не хотел, чтобы от меня это исходило, что вот Станислав Станиславович сказал, что учителя в школе плохие.
Я этого не сказал. Конечно, я этого не говорил. Нет. Конечно же, нет. Вы сказали, что просто туда приходят молодые специалисты на не очень большую зарплату. Да, и я думаю, что они просто не очень замотивированы. Да, и они как бы не очень замотивированы это делать, за исключением каких-то отдельных личностей, которых, я бы сказал бы, призвание, что ли, учить детей. Эти останутся до конца, вот на этих, в принципе, все и держится.
Вот все-таки, переходя к IT-теме немножечко, все равно сейчас более комфортное время, в частности, для школьников, потому что есть много возможностей, и буквально IT, вот этот мир заполнен.
Вот разрешите вопрос, когда вот лично я учился всему этому IT-искусству, в мое время были только офлайн-мануалы на компакт-дисках, потому что интернет был очень дорогой по телефону, и мама ругалась, когда я занимал телефонную линию.
Ты сказал, что тебе 28 доступно... лет, ты врешь.
Да. Я понимаю. Ну, Артем, я даже помню адрес своей Федоноды.
Секунду, секунду, подожди. Мы с тобой росли, получается, примерно в одно время. У меня уже в 2008 году ADSL дома был.
Вот у меня в 2007 году появился дома ADSL, который работал максимально отвратительно. 30 килобит в секунду, вот это вот все. Но, ну, он хотя бы как-то был. Как-то. Ну, совсем не готов согласен. Так вот, я же подвожу как бы к своему вопросу, что я учился чуть ли не по офлайн-манам с компакт-дисков, потому что это был самый быстрый способ эти маны получить. Реально было проще съездить в магазин, который торговал Linux'ом, как бы это странно не звучало, купить там компакт-диск, приехать домой, вставить его в компьютер и открыть ман и почитать. А сейчас же доступны миллионы ресурсов, в том числе условный Stack Overflow, ты можешь там вбить свой вопрос в Google, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, отправить на проверку, и все заработает. И вроде как все довольны, задача решена. И вот мой вопрос как раз в том, а вот насколько вы приветствуете или не приветствуете такой подход, и если как бы да, нет, то вот почему?
Ну, двойственное чувство. Вот, допустим, мне высказывали, это четкая претензия к Паскалю ABCNET. Почему Паскаль ABCNET плох? Вбиваешь вопрос, как сделать в Паскале ABCNET в интернет, и нет ответа. Хочу написать веб-сервер на Паскале ABCNET. Нет ответа. В этом отношении вот мир сейчас такой. Если ты вбиваешь и не находишь, значит это что-то плохо. Мир изменился. Действительно, ну, ты идешь, ты на смартфоне все это читаешь, едешь в транспорте при этом. Есть хорошие стороны, есть плохие. Ну, надо это как-то использовать. Вот, то есть у нас, допустим, в школе даже вот моему третьекласснику дают такие темы, которые ты и с интернетом особо не ответишь даже. И нужно там кое-что домыслить и послушать объяснение учителя. То есть нормальные, хорошие учителя это используют. Используют вот этот вот сбитый прицел современного Google мира, где нельзя получить четкий ответ, что-то подсказывают и формируют у ученика знания и мировоззрения. Это очень круто. То есть, а как к этому относиться? Это надо использовать. Мы тут живем. И собираем. Ну,
в общем, мир-то это да, конечно, да. Он такой.
Сформировался он как есть, и с этим только надо смириться и использовать и жить в нем.
Да, просто вот, но меня всегда, вот у меня такое, меня всегда смущало то, что как бы поисковую выдачу Гугла или там Stack Overflow люди воспринимают как истину. Вот это для меня. Вот это для меня, ну, то есть, как бы, вот кажется, что. Вот большинство людей, они, ну, то есть, вот они что-то верифицируют по тому, что вот написано в интернете. А в интернете можно написать любую совершеннейшую ерунду. Например, я писал, что Московский Кремль на Википедии находится в Ясенево. И это жило там несколько дней. Ну, как бы вот, ну...
Говорю, ребят, ну вот, вы же понимаете, это бред. О низкой активности в этом сегменте, что эту опечатку никто не заметил.
Ее заметили,
это но... Это вряд ли там... была опечатка, это скорее было серьезно.
Нет, это был специально сделанный, это был эксперимент. Это был, я проводил эксперимент, просто вот...
А, то есть это ты сделал, понятно.
Я сделал, да, я сделал.
Так вот ты где, я тебя искал 20 лет.
Кремль-то нашел я Ясенево.
У меня была одна история, моя, ну, давно, давняя, 10 лет назад, моя курсовица, отличница, круглая. И как-то там нужно было быстро запрограммировать метод трапеции для вычисления интеграла. Ну вот быстро там что-то. И она быстренько нашла в интернете неправильно. Я смотрю, ну, вычисляется неправильно, я смотрю, говорю, где вы это взяли? Она говорит, ну где, в интернете. Я говорю, да вы что ж взяли, он же не работает. Она говорит, подождите, как он может не работать, если это опубликовано в интернете? И тут я, потому что девочка круглая отличница, классная, у нее мозг такой. И вот, понимаете, вот эта мысль, что в интернете все правильно.
Ну, это где-то, как раньше говорили, ну, если по телевизору сказали, то это точно правда. Да.
Ну, раньше. Сейчас так говорят, что говорят.
А сейчас говорят. Ну, да, вот это прям очень, очень опасная штука, да. И меня вот это как раз очень смущает, потому что я очень хорошо помню, как этот, ну, интернет в России, по крайней мере, появлялся. И там, там связанное всякое там с российским, там с Рунетом, с российским сегментом, я много чего там во многих проектах там поучаствовал, в Яндексе там начало как бы Яндекса поработал еще. Так вот, действительно, люди не поняли, ну, то есть почему-то, и как это изменить, непонятно, не понимают, что Google может ошибаться, ну, точнее, что он как бы вообще в принципе может не знать кучу вещей просто потому, что они не популярны или не показываются.
Вот еще, еще одна история, немножко в сторону, хотя на ту же тему. Ну, и возвращаясь, может быть, к теме. Паскаль АБЦ.нет в интернете. Если делаешь запрос, то вообще все, что пишется сейчас на Паскале, в основном пишется в среде Паскаль АБЦ.нет, потому что она удобна. И теперь просто стали говорить не язык Паскаль, а язык Паскаль АБЦ.нет. Если почитать русский Рунет, то вот везде. Но то, что опубликовано по Паскалю АБЦ.нет, те жуткие программы, которые пишут, это не Паскаль АБЦ.нет. Я готов от этого откреститься. Проблема в том, что мир формируется людьми, то есть вроде бы правильное название, но по сути нет. То есть это немножко более сложно. Это формирование вот образа мира, который неправильный. Но все говорят, да, это так, так, так. Вот мы от этого сильно страдаем, например. Что с этим делать? У нас маленькие ресурсы.
Ну, да, да, тут с этим тяжело. Я, кстати, на Stack Overflow нашел аж два вопроса, связанных с Паскалем.
Ну, это немножко два разных мира, да. Интересно, глупые или нет.
Один, можно ли сохранять файлы?
Глупый.
Текстовые файлы. А второй, ну я боюсь туда заходить внутрь треда.
Ну, боишься открыть ящик
Пандоры? А второй, а как создать, как создать Command Link Button? Я не очень понимаю, что такое Command Link Button.
На самом деле, вот интересный момент насчет Stack Overflow. Дело в том, что у нас в компании, в которой я работаю, есть тоже ряд своих инструментов, которые не так известны публике, но они также публичны. И вот что мы делаем? Мы эти инструменты, очевидно, выложили в open source, и сами разработчики, мейнтейнеры и прочие люди, связанные с этими инструментами, они приходят на Stack Overflow и прочие ресурсы и отвечают на эти вопросы. То есть таким образом мы пытаемся создавать некое сообщество. И в целом оно как-то получается. То есть, возможно, как раз-таки то, что люди задают глупые вопросы на Stack Overflow, это способ развить эту тему и подтолкнуть к обсуждению. То есть, возможно, вот это как-то было бы интересно мониторить и продвигать дальше.
Ну, мы мониторим, но я же говорю, мир профессионального IT и мир вот, образования, они слабо пересекаются.
Ну, это правда.
Вот кажется, что это, в этом есть какая-то проблема прям, ну, именно фундаментальная. То есть, потому что, ну, на самом деле, вот это вот странно звучит, вот я как раз, я там изучал все вот эти алгоритмы, там, вот ну, такую, но в реальной жизни там коммерческого разработчика это все не нужно. Ну, то есть, вот как бы в большинстве своем почти никогда не нужно.
Ну, в реальной жизни многое из того, что мы учили в школе, не нужно. Зачем-то.
Да, 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 но...
Ну, вот тоже ж так.
Подходов нет. Я как раз хотел сказать, что вот мне кажется, что как бы было бы важно, чтобы еще, ну, чтобы людям давали вот еще подходы к тому, как это в реальной жизни работает. А вот, ну, по крайней мере, из того, вот из того, как вот я нанимаю людей... И того, кто, кого я вижу на рынке, ну, очень, ну, вот там, молодых специалистов, если брать, то это, ну, прям тяжело. Они как бы вот... То есть есть прям две крайности. Либо они там выучили, какие кнопки там в их среде разработки, там, что значит, но совершенно не понимают, как это работает. Либо наоборот, люди очень хорошо понимают, как там что работает, понимают, что такое сложность, но совершенно не знают, как это, ну, как это применять в реальной жизни. Вот в этом, мне кажется, как раз вот та проблема, которую я вижу. Вот на, ну, именно вот как человек, который нанимает. Это причем по всему миру так.
Ну, просто те, кто сочетают в себе оба эти качества, уже где-то работают.
Не-не, это я прям говорю даже про людей, которые вот только-только закончили институт. И... Нет, может быть, да, может быть,
Андрей, их уже... Андрей, студенты уже, как правило, с третьего, с четвертого курса работают.
А вот, кстати, вопрос про работу. Интересно, у меня к Станиславу Станиславовичу вопрос. А почему вы решили остаться в образовании, а не пойти куда-то по профессии работать? Потому что, мне кажется, с вашим скиллсетом, как нынче модно говорить, ну, у вас не было бы проблем с поиском прекрасной позиции где-нибудь, условно, там, не знаю, Гугле.
Ну, это же всегда, понимаете, это всегда вот кажется, что как там лучше, где нас нет, и если бы я прожил жизнь заново. Я могу сказать, что был момент, когда я мог уйти из образования, из университета. Значит, это был момент вот безденежья всеобщего в 90-х годах, когда была перестройка. И там, ну, как бы, уходили ребята работать в коммерческие фирмы, в банки, и мне предлагали там позицию вот зав. IT-отделом в банке, там, я помню. Я не ушел тогда. Я как бы ни разу не пожалел, ну, потому что мне всегда нравилась сфера образования, я там этим живу, вот. И еще у нас, конечно, классный факультет, институт, который как бы, ну, там нет никаких плохих отношений внутри. И это такой мир в этом мире, свой мир. Ну вот я думаю, что Артем не даст соврать, он
не дам,
прекрасно чувствует, о чем я говорю. Да. И это, вот, ну как это, я уйду с мехмата. Вот. Ну а потом уже ты постарел, как бы куда тебе уходить. И как бы и так хорошо.
Мне жутко больно было уходить.
Ну, видите. Поэтому, я думаю, не так важно, вот, где ты, важно, как ты. И, ну, везде же должны быть люди классные, нормальные. Вот сегодня на дне открытых дверей был просто взрыв. Когда куча студентов, бывших студентов, уже тех, кто работает, подсоединялся по Тимсу и рассказывал о себе, и вот все это концентрировалось в одно.
Я это пропустил.
Гигантская классная энергетика. Ну, мы же тоже работаем быстро-быстро.
Ну, кажется, что мы потихоньку...
Что вот и не ушел.
Я в следующий раз приду.
Потихоньку переходим в после шоу.
Давайте, наверное, мы уже секунду, мы уже переползли второй тайминг. Вот, у нас уже получается.
У нас был первый?
Ну порежете меня там.
Не, у нас не, мы не режем, но у нас как бы мы как бы считаем таймингом час, вторым таймингом полтора часа, так что мы уже второй тайминг переползаем. Спасибо вам, Станислав Станиславович, за то, что вы пришли. Было очень интересно с вами пообщаться. Коллеги, согласны?
Я максимально поддерживаю. Как...
Мне очень интересно было узнать вообще, как вообще, что происходит в современном мире, и как бы вот, в мире образования. И, конечно, это очень познавательно и очень интересно про то, что у нас есть свои среды для разработки, для обучения людей.
Говоря честно, я сегодня узнал про существование этого языка программирования, потому что меня позвали на подкаст поговорить про это. Но я вот пока мы разговаривали, я сидел, читал, и я очень удивился, что такое вообще делают. То есть это очень круто, это очень классно, и у меня появилась опять вера в наше образование, что, ну, не все потеряно. И это очень круто, и спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы это делаете.
Спасибо. Спасибо всем, кто нам слушал онлайн. Спасибо всем, кто будет слушать нас офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока!